Привет, Коля!
О, привет, Константин!
Как поживаешь?
Ну, в общем-то, хорошо.
Извини, что опоздал. Как раз перед выходом мне позвонили по очень серьезному делу.
Да, все нормально. Если бы ты пришел раньше, ты бы понял, что я и сам опоздал. Ну, впрочем, я уже успел сделать заказ. Тебе я заказал пельмени. Я знаю, что ты к ним неравнодушен.
Пельмешки! Класс! Даже мой любимый чай уже здесь. Неужели мои желания так легко предугадать?
Ну, честно говоря, я просто решил рискнуть. Хорошо, что все так вышло, и мы смогли встретиться.
Да, это была хорошая идея. Кстати, вот та книга, про которую я тебе говорил, когда мы были в автомастерской за городом.
Я много про нее думал. Кстати, не смог заехать за ней на прошлой неделе, поэтому очень рад, что ты вспомнил взять ее сегодня. Мне она на самом деле будет очень полезна. Мне кажется, что после нашего последнего разговора мной опять начали овладевать какие-то сомнения.
В чем дело?
Знаешь, я размышлял, и я решил, что мне очень хотелось бы, чтобы был вот такой Бог, о котором ты говорил. Жить было бы намного проще. Если человек верит в Бога и в то, что существует независимая от него истина, тогда у него есть по-настоящему основательная система нравственных убеждений, которая имеет большое значение для него. У него есть Бог, с которым можно общаться, и если человек верит всем чудесам, о которых мы говорили в последний раз, тогда в его жизни есть смысл куда больше, чем просто в том, чтобы жить сегодняшним днем. Небеса и вся вечность становятся для него доступными.
Да я согласен с этим, но что в этом не так? По-моему, здесь нет ничего плохого.
Вот в том-то и дело, что все это слишком уж хорошо. Как я могу быть уверенным в том, что я не сам это все придумал, основываясь на своих личных желаниях? Ведь ты много знаешь о том, что Бог сотворил человека по своему подобию.
Да.
А что, если я создаю Бога по моему подобию, исходя из своих собственных желаний?
Ты хочешь сказать, что чисто психологически нам становится легче, если мы верим в Бога? Да?
Угу.
Мы сильно хотим, чтобы Бог был, потому что это избавляет нас от мысли, что мы живем жизнью, лишенной смысла, а потом просто умираем, да?
Именно, именно. Получается, как в той поговорке, которую я недавно слышал, «Побеждает тот, кто, умирая, имеет больше всего игрушек». Ты знаешь, я так надеюсь, что в жизни есть больший смысл, чем просто это, и...
Получается, сплошная пустота.
Да, и исходя из той надежды, знаешь, я как бы придумываю себе какую-то... Как бы это назвать? Психологическую опору, необходимую, чтобы преодолеть препятствия, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Скорее всего, мы так сильно хотим, чтобы это было правдой, что нам ничего не остается, как просто придумать это.
Ну, в принципе, я согласен с частью того, о чем ты говоришь.
Да, на самом деле?
Да. Но ничего не может стать правдой только потому, что нам этого так хочется.
Да, в том-то и дело. Ведь несколько веков назад, ты помнишь, люди были уверены, что Земля, центр Вселенной, и звезды, Солнце, Луна и все такое просто вращаются вокруг нее. Всеми это воспринималось как должное.
Но это не значит, что это было правдой.
Так в том-то все и дело, что это не было правдой.
Но однако, посмотри, если ты хочешь обвинить верующих людей в том, что они выдают желаемое за действительное, то в этом можно обвинить и неверующих.
Каким образом?
Ну, например, был такой Элдос Хаксли. Он написал одну статью, которая называется «Признание мнимого атеиста». Он является потомком знаменитого Томаса Хаксли, который помог идеям дарвинизма стать такими популярными.
А, слышал я про эти идеи.
Да-да-да. Он честно признался, что ему хотелось, чтобы мир был бессмысленным.
Ничего себе.
Да, потому что если нет Бога и жизнь бессмысленна, тогда нет нравственного порядка, и если нет такого порядка, тогда нет указаний свыше, как нужно себя вести. Следовательно, человек может делать все, что он желает.
Да, верно.
Он сказал, что он отрицал Бога и такой нравственный порядок, потому что это противоречило его пониманию сексуальной свободы.
Ну, напоминает прям какие-то 60-е годы.
Mm-hmm.
Ну, он поступил честно, но это слишком субъективное основание для того, чтобы просто вычеркнуть Бога. Ты хочешь сказать, что ты согласен с тем, что поскольку мы хотим, чтобы что-то было правдой, больше ничего не надо?
Нет, я не пытаюсь сказать это. То, что я чего-то хочу, не доказывает, что это правда. Как и наоборот. Если я выдаю желаемое за действительность и получаю какую-то психологическую пользу, то это также не значит, что это обязательно неправда.
А что ты хочешь этим сказать?
Ну, хорошо. Представь, что из-за сильной боли или каких-то эмоциональных переживаний ты не можешь заснуть, и поэтому тебе очень хочется, чтобы быстрее настало утро. Но ведь это не значит, что из-за того, что ты этого так сильно хочешь, утро не настанет.
Ну, конечно же, нет. Рассвет наступит в свое время, независимо от моего желания.
Именно. Некоторые из вещей, в которые мы хотим верить, должны быть правдой. Другими словами, не все, во что мы хотим верить, может быть неверным или является плодом нашего воображения. Клайв Льюис, опять вспоминаю.
Угу.
По этому поводу привел такой пример. Скажем, после того, как я проверил, сколько у меня на счету денег, я говорю вам, что у меня достаточно большая сумма.
Угу.
Ты можешь подумать, что я принимаю желаемое за действительность, и поэтому единственный способ, как ты можешь в этом убедиться, это просто взять и посчитать самому, правильно?
Угу.
И если окажется, что я был прав, то все твои предположения по поводу того, придумываю ли все я или нет, будут простой тратой времени. А с другой стороны, если получится, что я ошибся при вычислении, тебе может быть интересно узнать, как и почему так произошло. Но в любом случае, это имеет смысл только после того, как ты сам в этом разобрался.
Хорошо, хорошо. Но какое это имеет отношение к вере в Бога?
Ты не можешь прийти ни к каким веским выводам о существовании Бога, основываясь на своих желаниях.
Да.
Очевидность и логика или указывает на это, или нет, независимо от наших желаний. То, что мы чего-то хотим, ни в малейшей степени не доказывает, что это правда.
Ага, то есть, по сути, ты предлагаешь подход, где важны только факты,
ну,
да?
Мы действительно должны с этого начинать. Факты?
Ну, это, конечно, внесло бы очень много ясности, если бы мы основывались только на фактах. Но откуда ты можешь знать, или даже как ты можешь знать, что твоя вера в христианство истина? Как можно проверить чью-то веру?
Вообще-то проверяется не вера, а объект веры.
Объект?
Да.
Да, ну, про это расскажи побольше.
Хорошо, сейчас приведу тебе пример. Представь, что два парня глубокой зимой пошли в лес на охоту.
Угу.
Один из них бывалый в этом деле человек, другой же новичок. И уже к концу дня тот, который много раз бывал в подобных ситуациях, замечает, что надвигается буря. И он понимает, что если им не удастся быстро добраться до охотничьего домика, то они окажутся в самом центре бури. Он предлагает перебраться через озеро. И, конечно же, второй охотник до смерти напуган.
Ну, я его хорошо понимаю.
Он не знал, что лед на этом озере 80 сантиметров толщиной и мог бы выдержать колонну груженных КАМАЗов. Новичок был напуган до смерти, и когда его друг был уже на полпути к месту, он только робко ощупывал лед с краю, затем встал одной ногой, потом еще немного веса, и так, постоянно колеблясь, он все-таки добрался до ночлежки. Два же месяца спустя они опять вдвоем пошли на охоту. И в тот раз уже не было бури, и необходимости идти через озеро тоже не было. Но один из друзей, отчетливо помня свой успешный предыдущий опыт, сказал: «На обратном пути давай срежем и пойдем прямо через озеро». Тогда второй, более опытный, ответил: «Никогда в жизни я не ступлю на такой лед. Теперь условия другие, и лед не такой толстый, как был раньше». Но, несмотря на все уговоры друга, менее опытный охотник решил попробовать и перебраться на другой берег. Сделав несколько шагов от берега, он провалился, и его другу пришлось вытаскивать его. Итак, мы видим, что в первом случае вера менее опытного охотника была слаба, но объект его веры был надежным, и поэтому ему удалось перейти через озеро. Во втором же случае вера его была сильной, но направленной на ненадежный объект, и он не смог перебраться на другой берег. Вот и все. Сущность предмета нашей веры более важна, чем сила самой веры.
Да, я с этим полностью согласен, Костя. Но вот лед. Лед — это материальный объект, и его на самом деле можно потрогать, просверлить, даже померить, насколько он толстый. И только потом решить, сможет ли он выдержать тебя или нет. Но как это можно применить к вере во Христа? Как определить, является ли объект этой веры надежным?
Хороший вопрос. Один из тех, который займет намного больше времени, чем вопрос о правдивости слов Христа. Он утверждал, что он был Богом во плоти. Помнишь, в прошлый раз мы говорили о воскресении Христа?
Ну да, ты даже дал мне задание прочитать 7 страниц из книги, и я с нетерпением жду, когда смогу начать.
Если Христос предсказал свою смерть и воскресение, и Он осуществил это, Он воскрес из мертвых, тогда не является ли это вполне объективным и веским основанием верить в него.
Ну, я полагаю, да. Я думаю, что многое зависело бы от того, было ли это правдой или нет.
Все и зависит.
Угу. Хорошо. То есть думаешь, что у автора этой книги, которую ты советуешь прочитать, есть что-то интересное на эту тему?
Да, даже очень. Все прямо и точно. Здесь ты найдешь такие доказательства, которые могли бы быть полезными при рассмотрении, например, какого-нибудь юридического дела или события в истории.
Угу. Ну, например.
Например, такой вопрос. Веришь ли ты, что Петр I на самом деле существовал, был русским царем и прорубил окно в Европу?
Ну, да, конечно.
А почему? Почему ты веришь в то, чего сам никогда не видел? Ты что, жил тогда, когда он окно рубил? Видел ты, как он это делал?
Ну, я верю, потому что есть много надежных свидетелей.
Ты разговаривал с ними лично?
Не, ну, конечно, нет. Но под свидетелями я понимаю документы, написанные теми, кто непосредственно все это видел. Люди, место событий и сами события указывают на надежность и точность всего. Мне кажется, это похоже, знаешь, вот на круги, которые остаются на воде, когда бросишь в нее камень или когда проплывет рыба. Если ты не видишь брошенный камень или рыбу, все равно можно проследить то место, где был брошен этот камень.
Вот именно о таком способе доказательства и идет речь в этой книге. В принципе, как и во многих других.
Угу, хорошо, ну, сегодня же вечером начну ее читать, а потом мы обязательно поговорим с тобой об этом. А сейчас можно я немного сменю тему нашего разговора?
Давай.
Ну вот. Недавно я встретился с одним своим другом и рассказал ему о наших с тобой беседах. Я признался ему, как сильно мне нужно найти истину, но он отреагировал как-то странно. Он просто не воспринял меня всерьез и вел себя со мной так, как будто я сошел с ума, ну или что-то в этом роде.
И все потому, что эти вопросы не дают тебе покоя? Потому что тебе это нужно?
Ну да, ведь ответы на некоторые из этих вопросов тебя самого волнуют, правда? Очевидно, что для тебя это тоже веское основание искать истину.
Видишь ли, есть очень важное отличие между нашими нуждами, которое мне всегда помогает, когда я думаю об этом. Мне постоянно приходится сталкиваться с людьми, которые ничего не чувствуют по отношению к Христу. И в этом и заключается различие между реально существующей и ощутимой нуждами.
Хм.
Да. Представь, что однажды один человек приходит на еженедельное обследование к своему врачу, все у него идет хорошо, но внезапно доктор находит что-то, что вызывает у него подозрение. У пациента обнаруживается опухоль. И все указывает на то, что это является главной проблемой. Тогда доктор говорит больному: надо сделать биопсию. И, может быть, придется провести операцию. Тогда больной отвечает: ни за что на свете, я себя чувствую великолепно. Я не нуждаюсь ни в какой операции, я здоров. Видишь, то, что он не осознавал необходимость, не значило, что ее не было. В этом и заключается разница между необходимостью реально существующей и осознаваемой. Друг, с которым у тебя произошла эта беседа, вполне возможно, нуждается в этом, хотя сам этого не осознает.
Угу. Сам не осознает.
Да, именно.
Ну, звучит убедительно.
Коля, помнишь, как мы разговаривали о Пари Паскале?
Не совсем.
У него было очень много друзей-агностиков, которые говорили: мы не знаем.
А, да-да-да-да-да.
Но я могу сказать даже больше. Они были безразличными агностиками. Они продолжали говорить: мы не просто не знаем, нам все равно.
Да, да.
Тогда он выдвинул такую идею, которая теперь называется Пари Паскаля. Она заключается в том, что если ты выбираешь верить в Бога, ты ничего не теряешь, но приобретаешь все. И наоборот, отвергая Бога, ты ничего не приобретаешь, но только теряешь все.
Ну да, теперь вспоминаю.
Вот. И Паскаль хотел сказать, что нам всегда должно быть прежде всего самим интересно отвечать на самые важные вопросы нашей жизни. Всегда можно помочь человеку, который говорит: я не знаю. Паскаль хотел уберечь своих друзей от отношения: мне все равно.
Угу. Очень хорошо, потому что для меня это на самом деле очень важно. Меня это интересует намного больше, чем моих друзей, про которых я тебе рассказывал.
Вот еще одна мысль по поводу того, что, веря в Бога, мы чувствуем себя безопаснее психологически. Если мы изучаем объект нашей веры и находим его достаточно прочным, не имеет никакой разницы, сколько мы получим от этого психологической выгоды, так как все не просто становится реальным, а даже подтверждается. Просто Христос дает нам то, что обещал – мир и спокойствие.
Ну, если это правда, то, ты знаешь, это очень полезно для вот таких людей, как я. Я обязательно прочитаю книгу, которую ты мне дал. Кстати, эти 70 страниц, они выделены здесь?
Да, я отметил их закладкой. Будет интересно услышать твою реакцию.
Хорошо, я постараюсь прочитать и подумать над этим прямо сегодня. Если ты можешь, могли бы встретиться с тобой еще раз на следующей неделе.
Конечно.
Ну, спасибо, что пришел сегодня. По счету заплачу я. Ну, а в следующий раз уж ты.
Договорились.